Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Благая весть». У микрофона Бальжик Вениамин. Мы вещаем из города Сакраменто каждый вторник в это же время. Каждый вторник с 7 до 9 часов вечера у нас проходят радиопередачи. И я благодарю всех тех, которые звонят нам на телефон и сюда в студию, и на мобильный телефон, и в течение недели делятся своими переживаниями. И слава Богу, что Слово Божие сеется и производится плод. Вы знаете, я вот только вот перед передачей говорил здесь с менеджером радиостудии, и он говорит, что, и мы так вместе с ним порассуждали, что радиовещание – это такое служение, когда Слово Божие сеется, но не знаешь, где оно дает плод. И, конечно, нас слушает очень много людей, не только в Соединенных Штатах, но также и в Канаде, и по интернету. Я благодарю всех тех, которые посещают наш веб-сайт проповедник.com. И я каждый день туда захожу, проверяю, сколько людей нас посещают, от 100 до 150 человек каждый день. И слава Богу, что сегодня люди не безразличны к Слову Божьему. Цель нашего радио – рассказать о нашем Господе Иисусе Христе, дать истину, дать Слово Божие, потому что душа человека, она нуждается в подкреплении из Слова Божьего. Я хочу напомнить о том, что вы можете слушать прямо вживую нашу программу через сайт tvvl.com. То есть прямо сейчас, если вы включите этот сайт, то вы будете слушать нас прямо в эфире, как мы сейчас вещаем. Ну, а если у вас нет сейчас возможности подключиться, или у вас будет попозже время, то, пожалуйста, посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Там вы найдете многие другие передачи. Хочу напомнить о том, что сегодня я буду сам на этой передаче, так как Андрея не будет. И вчера мы вернулись из поездки, мы были в штате Орегон, там был семинар руководителей молодежи. Около 50 братьев со всех концов Америки съехались для того, чтобы вместе побыть в общении, порассуждать о жизни молодежи, о том, какие у нас случаются проблемы здесь, живя в Америке, в этой стране. А проблем очень много, трудностей много. И я уверен в том и видел благословенные плоды этого служения. И вчера вечером мы буквально вернулись оттуда. Побыли мы также в штате Вашингтон, в Ванкувере, посетили там тоже наших друзей. И на сердце радостно, что мы являемся детьми Божьими. И сегодня у нас будет тоже интересная передача. Мы будем слушать Слово Божие, будет предоставлен некоторый материал. Настраивайте свое сердце к слушанию Слова Божия. Я благодарю и также тех, которые едят, может быть, сейчас в траке находятся, в дороге. Вы также можете слушать нас, подсоединив через интернет. Сегодня коммуникация это позволяет. У вас особенно очень много времени. И как один из радиослушателей сказал, он сам тракист, что я еду в траке, и у меня всегда очень много времени. И как хорошо, когда в это время звучит Слово Божие. И сейчас я предоставлю вашему вниманию еще одну композицию музыкальную. Ну, а после этого будет проповедь.
Тебе хочу я воспеть, аллилуйя, о мой Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение, и аллилуйя пою. Вечно с тобой славить имя твое, чашу страданий с тобой разделяю. Меня в радость. мрачный и злой. Дай Духа сил, я тебя умоляю. И аллилуйя пою. Дай Духа сил, я тебя умоляю. Даже смерть победила, твоей любовью я сердце смирил. Вечный мой Бог, я тебя прославляю.
Так, дорогие радиослушатели, я напоминаю о том, что вы слушаете программу «Благая весть» на радио «Надежда», на 9-м канале «Наше радио» и на 32-м канале «Слово жизни». Примите телефоны в студию 916-482-4012. Прочитаю из послания апостола Павла к Ефесянам, из 2 главы, с 19 стиха и ниже. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». И второе место прочитаю из первого послания Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Желание сердца моего вместе с вами на основании Слова Божьего порассуждать на тему «Стройка духовного храма». Недавно я проводил эту беседу с молодежью нашей в церкви и понял, что эта тема, она очень нужна, и решил сегодня поделиться некоторыми размышлениями вместе с вами. Возможно, около вас находится Библия, вы можете открыть ее и следить за ссылками за нашим рассуждением. Стройка духовного храма. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами вместе сравнили стройку духовного храма по принципу обычной стройки. И я не думаю, что сегодня найдется такой человек взрослый, который никогда не видел, как строится храм, дом. Все мы с вами живем в домах. У кого-то он дорогой, у кого-то, может быть, дешевле. Может быть, кто-то живет в квартирах. Но так или иначе, мы с вами все видели и знаем, как строится дом. И вот по принципу обычной стройки мы с вами будем рассуждать о строительстве духовного храма. Конечно, эта тема больше для тех, которые уже когда-то покаялись и дали обещание Богу доброй совести. И хотелось бы, чтобы во время наших рассуждений мы могли проверить себя, правильно ли я строю свой духовный храм. Ведь от того, как мы построим обычный дом, будет зависеть его состояние. Так же само обстоит дело и с духовным храмом. Ведь это вопрос вечности, это вопрос жизни и смерти. Итак, первое, на что мне хочется обратить внимание, это то, что нужно иметь желание строить. Когда мы читаем о царе Давиде, то в третьей книге Царства, в 8 главе, 18 стихе мы читаем, Давид говорит, что у меня есть на сердце построить дом Божий. То есть у меня есть желание построить храм, куда мы могли приходить, народ израильский, и совершать служение. Но мы знаем, что Давид его не построил, построил сын его Соломон. Но вот какая деталь, я имею желание построить, у меня на сердце построить храм Богу живому. Не все люди сегодня хотят строить храм духовный. Не все люди, потому что многим кажется это очень тяжело, идти за Иисусом Христом, читать Библию, молиться. И так посмотреть сегодня вокруг себя, сколько тех людей, которые уходят сегодня в вечность, непримиренные с Богом. Тысячи, миллионы людей в течение месяцев, годов уходят в вечность, так и не познав Господа Иисуса Христа. Но блажен тот человек, который покаялся Иисус живет в его сердце, и сегодня он занимается стройкой своего духовного храма. Я помню, когда мы жили на Украине, то мой отец тоже решил построить дом только в Молдавии. По некоторым причинам. Я очень хорошо помню, когда я был маленьким мальчиком, я зашел на кухню, и папа с мамой сидели за столом и обсуждали, вообще, есть ли смысл строить этот дом, и как мы будем его строить. Но у них было желание, и вы знаете, они осуществили это желание. В течение 2-3 лет они выстроили этот дом, в котором мы потом жили. То есть, иметь желание строить. И тот человек, который принимает Господа Иисуса Христа, тот, который принимает решение идти за Ним, значит, у него есть желание служить Богу, у него есть желание строить духовный храм. Второй момент, на который хочу обратить внимание, что нужно для того, чтобы начать строить дом? Во-первых, иметь желание, во-вторых, нужен чертеж, план этого дома. Снова вернемся к Давиду. Тогда, когда он надумал построить этот храм, то что интересно, что он не только заготовил материал для этого дома, все, что нужно было, но он также заимел этот чертеж, и он дал его сыну своему Соломону. Мы читаем чертеж всего. Что там было? Притвор, боковые комнаты, внутренние покои, сокровищницы Дома Божия, кладовые, двор и многое другое. То есть это все входило в чертеж или в план этого дома. Когда Бог давал Ною повеление строить ковчег, то он тоже дал ему определенный чертеж. Длина столько-то локтей, ширина столько-то локтей, высота 20 локтей и так далее. И Ной должен был построить по этому чертежу этот ковчег. Не уклониться ни направо, ни налево, ни больше и ни меньше. Именно по этому чертежу он обязан был построить этот ковчег. И мы читаем, что Ной исполнил все, как повелел ему Господь. Под словом «все» я подразумеваю, что он полностью по чертежу вел эту стройку. Когда Бог сказал Моисею построить скинию, то он на горе Синаи дал ему образец. То есть Моисей имел полностью весь план. И когда мы читаем книгу «Исход», особенно последние главы, мы увидим там очень много деталей. И колокольчики, и крючочки, и ткани, и золото, и серебро, и медь, и сколько куда нужно было, и длину скинии, и потом умывальник, и все, что было в этом доме. То есть Бог дал ему определенный образец. И мы читаем, что Моисей был верен во всем Доме Божьем. То есть Моисей, подобно Ною, сделал все, как повелел ему Господь. Как это относится к нам? Когда мы строим свой духовный храм, то мы должны строить его по чертежу. Не по тому чертежу, который люди придумали или мне захотелось, но по чертежу Божьему. Кто-то задаст вопрос: откуда мне взять этот чертеж, где он находится? Чертежом для нас является Слово Божие. В Слове Божьем написано очень много таких вещей, по которым мы можем сверять свою жизнь. 31 173 стиха. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы мы имели этот чертеж. 773 692 слова в Библии. И это все является чертежом, по которому мы должны строить свой духовный храм. Вчера мы ехали по дороге из Орегона, часов 9 мы находились в дороге, с братьями беседовали, и мы пришли к выводу, что многие люди, может быть, не многие, но некоторые, критикуют слишком много Священное Писание. Особенно это касается многих богословов. Сегодня очень много книг, и когда откроешь книгу, то видно, что этот богослов, он ставит под сомнение точность Священного Писания. И один брат сказал так: вот первый вопрос, который записан в Библии, это змей говорит жене: подлинно ли сказал Бог? И вот нечто, может быть, подобно происходит в жизни. Мы открываем Библию, это чертеж, и задаем вопрос: подлинно ли сказал Бог? То есть, может быть, Бог здесь не совсем правильно что-то сказал. Один человек сказал так, что у меня есть претензии к апостолу Павлу. Это выглядит очень смешно, но на самом деле так бывает. И, возможно, мы иногда открываем этот чертеж, эту схему, то есть этот план Божьего спасения, Слово Божие, и мы начинаем сомневаться в этом чертеже. Одна женщина сказала так: сестра, вот если бы апостол Павел не написал о том, что замужней женщине нужно носить косынку, знак для ангелов на голове. Вот как намного было бы легче, и совесть бы не осуждала. Господи, этого в Библии нет. Но так как это написано, значит, мне нужно это исполнять. Но это так тяжело, это просто практически и невозможно. Стыдно, сегодня верующие так не ходят и так далее. То есть люди ставят под сомнение Священное Писание. Им тяжело его исполнить. Поэтому это чертеж, строки духовного храма, мы должны с ним сверять свою жизнь и им не пренебрегать, строить по этому плану. И вот я работаю сейчас на стройке, и мы строим огромный дом, 10 тысяч square feet, то есть дом огромный, там, ну, 8 туалетов или шауров, вы примерно представляете, что это за дом частный. И вы знаете, вот в гараже, там на столе лежат бумаги, план или чертеж этого дома. Я специально подошел, когда готовился к этой теме, и посчитал 26 листов, метр на 2 метра. 26 листов. Там не только, например, куда светильники расставить, там даже, когда сбиваются дерево между деревом, значит, там даже и это написано. Каждая деталь. Я сначала удивился, думаю, ну зачем все это? Это же нужно столько денег потратить, архитектору заплатить. Но те, которые строят, они должны сверять. И если они не будут сверять по этому чертежу, будет нечто ужасное. Дом будет построен не так, как нужно, как хочет хозяин. И большая опасность тогда, когда мы строим свой духовный храм, когда мы живем христианской жизнью, и, может быть, не строим так, как хочет Бог. Это чревато большими опасностями. Третий момент. Чертеж у нас есть. Место есть. Что нужно дальше делать? Нужно копать яму для фундамента. Яму для фундамента. Прежде чем положить сам фундамент, нужно углубиться. Вы помните, Иисус Христос приводил пример, такую как бы притчу про о двух людях, которые начали стройку своего дома. И мы читаем об одном, что он начал копать и углубился. То есть он начал копать яму для фундамента, и не то, что там полметра, метр, он, возможно, 2 метра копал, 3, то есть он углубился как можно глубже. Для чего? Чтобы потом фундамент был крепкий, чтобы устояло, тщательно работать, не жалеть ни силы, ни времени. И, друзья, о чем это нам говорит? Это говорит о том, что когда мы строим духовный храм, мы должны начинать с самого начала. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Бывает так, когда человек, желая вступить на путь Христов, он не желает что-то изменить в своей жизни. То есть он говорит, да, я буду ходить в церковь, я буду, возможно, читать Библию, буду молиться Богу, буду стараться себя хорошо вести, но вот некоторые моменты, все-таки они мне настолько нравятся, что мне тяжело их оставить. Возможно, моя одежда. Может быть, музыка, которую мы слышим. Да, я буду ходить в церковь, в общем-то, мне там нравится. Но вот все-таки я привык ходить немножко по-другому. И это говорит о том, что человек не желает полностью или начать стройку духовного храма с самого начала. И мы читаем, что он, человек, углубился. Он начал строить с самого начала. Он начал как бы по порядку начинать это дело. Не то, что он положил фундамент, а потом начал копать яму. Это практически невозможно. И мы читаем о блудном сыне, который находился вдалеке от отчего дома, то он пришел в себя. То есть он пришел в себя, он начал с самого начала. Я приду и скажу отцу, попрошу у него прощения. Четвертый момент, на который я хочу обратить внимание, это фундамент сам. Итак, мы с вами уже говорили, иметь желание строить, это первое. Нужен чертеж, это второе. Третье, копать яму для фундамента. И четвертое – это уже сам фундамент. Твердый, прочный, сделанный из хорошего материала. Это не песок. Вот я на работе, где работаю, однажды один, ну, по-нашенски, да, КамАЗ привез песок. И он как-то так свалил его с машины, и он как бы стеной стал. И знаете, я подошел и лопатой чуть-чуть дотронулся, и вся та гора рухнула вниз. Почему? Потому что это песок. Он не имеет сцепки между собой. И когда мы читаем в Евангелии от Матфея, то там Иисус Христос, как я уже говорил, о двух людях, которые строили себе дома. Мы читаем об одном. Один построил на камне, а другой построил на песке. Евангелист же Лука по-другому говорит. Один построил на песке, а другой вообще ни на чем. То есть он вообще без основания строил его. И очень важно нам в духовной жизни начинать стройку своего духовного храма с правильного, хорошего фундамента. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 3:11: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Посмотрите, друзья, никто не может положить другого основания, кроме уже положенного. То есть фундамент, он уже был однажды положен на Голгофском кресте, основание церкви, создание церкви. И никакой человек не может положить другого основания. Возможно, кто-то задаст вопрос: ну а разве люди не ставят другое основание? Да, возможно, они ставят, но это уже не настоящее основание. Это все подделка. Хотя с виду вроде бы и не скажешь. И хотелось бы обратить сегодня внимание вот на то, что сколько сегодня лжеучений. Это тот опасный фундамент, на котором люди строят свою жизнь. Вроде бы на Иисусе Христе, но сколько тех моментов, когда люди впадают в ересь. И очень важно нам исследовать Священное Писание по чертежу. И вот именно тот фундамент положен на Иисусе Христе. Иисус Христос, мы читаем, что Он есть краеугольный камень. Вот я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Посмотрите, дорогие, какое качество этого фундамента нашего Господа Иисуса Христа. Вот я полагаю в основании камень. Исайя 28:16. Апостол Петр в проповеди говорит: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшись главою угла». Камень краеугольный. Как, друзья, я понимаю краеугольный камень? То есть, если, например, взять камень, у него угол конкретный, точный угол. То есть, это говорит о том, что этот камень, он отделяет тьму от света. И мы можем сказать, где самый угол этого камня. Но если он закругленный, он не краеугольный, то есть, нет краешка этого угла. То это говорит о том, что этот камень, он не отделяет тьму от света. Это нечто смешанное между миром и церковью. Но вот Иисус Христос, Он есть краеугольный камень. И я практически не видел такого дома. Может быть, они где-то есть. Дома, углы которого, они тупые. То есть, они круглые. В основном, углы дома, они очень четко выставлены. Вот нечто подобное происходит и в стройке духовного храма. Вот Иисус Христос, Он есть краеугольный камень. В 1 Петра 2:7 мы читаем: «Камень притыкания и камень соблазна». А для одних это смертоносный запах на смерть, а для других это жизнь вечная. То есть многие люди, даже сегодня христиане, пренебрегают этим камнем. Вот как бы хотелось, друзья, чтобы мы строили свой дом на этом фундаменте. Возможно, кто-то уже начал строить свою духовную жизнь. Но сейчас, слушая вот эти слова, надо проверить, действительно ли мой духовный храм построен на Господе Иисусе Христе. А ведь камень был Христос. Так мы читаем. «И блажен тот человек, который строит на этом камне». Я вспоминаю одного брата. Однажды следователь ему задал вопрос. Он, брат, дрожал, ну, от страха. Такая вот ситуация была. Спрашивает его: «Ты что, дрожишь, да?» Как бы с насмешкой. Брат говорит: «Да, я дрожу, но камень, на котором я стою, он не дрожит». Великолепный ответ. «Да, я человек, мне немножко страшновато. Вы сейчас можете дать мне 10 лет тюрьмы или расстрел. Да, у меня есть немножко страха, но камень, на котором я стою, этот фундамент, он не дрожит. Этот фундамент вечный». Если какой-либо дом, построенный, упал, то фундамент, он никогда не падает. То есть сам дом может упасть, но фундамент, он всегда будет стоять. И еще какая деталь, что фундамента никогда не видно в доме. То есть, когда мы подъезжаем к дому, когда мы покупаем его, то мы не видим фундамента. И что интересно, когда люди покупают дом, то они не подходят к хозяину, они спрашивают: «Так давайте покажите, раскопайте яму, покажите глубину этого фундамента». Мы как-то на веру больше берем. Дом красиво, ну а кто знает, какой там фундамент? И порой люди на это не обращают внимания. Главное, чтобы внутри было красиво. Главное, чтобы он снаружи был ровный. Это все хорошо. Но вот фундамент какой? А может быть, этот дом вообще без фундамента? А я отдал 300 тысяч долларов за него, еще 30 лет буду его выплачивать. Но мы таких вещей не делаем, потому что это как-то и не принято. Я помню, в одном селе, там, где мой отец родился, есть одна улица, в которых все дома перекосились, потому что там практически фундамента не было. Это была большая ссора, это... мы понимаем, что там может произойти, да? Поэтому, дорогие, вот этот момент, фундамент, на котором мы сейчас заострили наше внимание, мы должны проверить, действительно ли я построил свою жизнь на Господе Иисусе Христе. Пятый момент. Итак, фундамент уже положен. Духовный храм начинает поднимать стены. Что здесь хочется сказать? Материал, из которого мы строим наш дом. Апостол Павел пишет, снова 3 глава 1 Коринфянам, 12 стих. «Строит ли кто на этом основании?» Из чего строят? Сено, солома, золото, серебро, драгоценные камни, еще что-то. Какая разница между сеном и драгоценными камнями? Какая разница между серебром и соломой? Большая разница. Но вот апостол Павел пишет, строит ли, то есть проверяйте, из какого материала вы строите свой дом. Когда Соломон строил храм Божий, то мы читаем, что самый хороший материал, он шел на этот дом, на храм, самый хороший. Сколько там было золота, серебра? Качественный материал. То есть мы должны свою жизнь свою строить качественно. Мы должны строить свой храм из хорошего материала. И апостол Павел пишет, строит ли кто на этом основании из сена, соломы. Кстати, вот из сена, из соломы, кто строит свои дома? Мыши, птицы. Да, они строят из сена и соломы. Я никогда не видел, чтобы воробей построил дом из драгоценных камней. Я никогда не видел, чтобы мыши построили свой дом из золота. Нет, там сено, солома. Все, там больше ничего нету. Ну, и апостол Павел пишет, что огонь испытает дело каждого. Хотелось бы привести сейчас такой вот пример. Например, в Америке мы знаем, что дома строятся из дерева. По крайней мере, у нас вот в Калифорнии. Из дерева. Практически весь дом из дерева. Недавно вот ко мне приезжали друзья из Германии. И у верующих сгорел дом. 8 детей у них. Сгорел дом. Но дом был каменный. То есть, внутри все сгорело, но дом сам остался целым. Потому что камень, он-то не горит. Но если бы этот пожар сегодня бушевал в Сакраменто, то этот дом бы сгорел, потому что он сделан из дерева. Я сейчас не говорю о том, что не надо нам из дерева строить. Дело не в этом. Я хотел бы провести такую параллель. Вот когда Ной построил ковчег, то он построил его полностью из дерева. Ной построил ковчег из дерева. Мне одна сестра задала вопрос, а почему Ной построил ковчег из дерева, а почему не из камня? Я начал думать, почему же все-таки? И мне хотелось бы прочитать один стих, даже два, из 2 Петра, с 3 главы. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». То есть, так как тот мир был составлен из воды и водою, то он был потоплен тем же самым, материал, можно сказать, то есть водой потоплен. Для того, чтобы ковчег не утонул, нужно было построить его из дерева. Однозначно, если бы Ной построил этот ковчег из камня, то он вряд ли бы всплыл на поверхность этой воды, то он похоронил бы его вода там. То есть такая вот параллель. Так как мир был потоплен водой, то нужно было строить дом из дерева. Ной в ковчег. Теперь же. Духовный храм, он должен строиться не из дерева, а золота и серебра. Почему? А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. И если сегодня христианин будет строить свой дом из дерева, сена и солома, то он погибнет. Вот если бы он строил во времена Ноя, он бы не погиб, потому что мир был истреблен водою. Но так как этот мир, в котором мы сейчас с вами живем, он будет истреблен огнем, то нужно строить дом из камня. Но если вы будете строить его подобно Ною из дерева, огонь все пожрет. Из этого дома ничего не останется. Вот какую параллель приводит Библия. Поэтому очень важно, друзья, Из какого материала мы строим? По виду можно сказать, вот даже пример здесь, она строит дома, внутри дерева, а снаружи он штукатуренный. И если человек не знает, что внутри дерева, он скажет, слушай, этот дом построен из камня, на самом деле он из дерева построен. Вы знаете, у нас на работе рядом строится дом. Я однажды смотрю, подъезжает огромный трак и что-то привез, какие-то непонятные блоки. Я задался вопросом, что это такое, я никогда таких вещей не видел. Ну а потом, когда у меня было свободное время, я подошел, мой отец со мной работает вместе. Говорю, идем посмотрим, что там привезли. И вы знаете, что мы увидели? Удивительную картину. Хозяин, который строит дом, он привез готовые стены дома. Я не мог поверить, готовые стены дома уже по размерам. Вы знаете, из чего они сделаны? Из пенопласта. Самый, что есть настоящий пенопласт. И мы взяли вдвоем и подняли огромную стену вдвоем. Сверху она заштукатурена, так аккуратно. Я себе представляю человека, который будет покупать этот дом, там будет все так настолько сделано, что даже не поймешь, что внутри этот пенопласт. Ткнешь ногой, и с этой стенки ничего не останется. Вот из какого материала люди сегодня строят? Да, я потом понял, что этот человек, у него своя фирма, и он решил испытать вот эти стены на своем доме. То есть он строит как бы себе дом. Да, сейчас этот дом уже накрыт, он уже выставленный на продажу. И сверху никак не определишь, из какого сделан материала. Дом заштукатуренный, как будто из камня, а внутри самый настоящий пенопласт. Вот как бывает. И бывает так, когда люди строят свой духовный храм, и кажется, что все нормально. А как коснется испытание, и рушится. Все рушится. И люди удивляются, как? Он вчера был в церкви, а сегодня его нету. Он был регентом, он был проповедником в церкви. А так получается в жизни. Поэтому очень важно, дорогие, нам знать, из какого материала мы с вами строим. Следующий момент, на который хочу обратить внимание, это строить стройно. Апостол Павел пишет Ефесянам 2 глава 19 стиха. «Краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой в храм в Господе». Храм должен быть построен стройно. Вы когда-нибудь видели перекошенные дома? Я, по-моему, один раз видел. Хотя говорят, что здесь в Калифорнии есть один дом, который специально построен перекошенно. То есть был такой проект. Чтобы люди посмеялись, да? Вот строить стройно. И мы прочитали, слагаясь стройно, пишет апостол Павел. Друзья, это очень важно. И кто-то может задать вопрос, а как его построить стройно? Может быть, на глаз? Я помню, мой дедушка строил сарай. Его садец спрашивает, а как ты сверяешь? Он говорит, а я определяю по вон той овечке, которая пасется на лугу. С иронией. То есть, может быть, на глаз. Вот так взял и построил. Прикинул, ну ладно, пойдет. Ну ладно, курятник еще можно построить. Ну а вот дом. Построить его стройно. И вот сейчас мне хотелось бы ответить на вопрос, посредством чего мы можем построить его стройно? Посредством отвеса. Я когда проводил беседу с молодежью, то я принес с собой отвес. Самый настоящий отвес. Я его купил в магазине здесь в Америке, еле-еле нашел. Возможно, кто-то не знает, я когда-то сидел с одним братом, и проповедник говорил об отвесе. Он уже взрослый брат здесь в Америке, и говорит, Веня, а что такое отвес? Потому что сегодня такими инструментами люди не пользуются. Я объясню, что такое отвес. Это кусок железяки, висящий на веревочке, и все. Вот простейшая механизация, больше там ничего нету. Один отвес. Кстати, в Слове Божьем мы читаем об отвесе. Амоса 7.2. «И видел я Господа на отвесной стене, в руках которого был свинцовый отвес». Отвес сделан из свинца в руках. Почему из свинца? Потому что из свинца самый хороший отвес получается, потому что он более тяжелый, можно сказать. И тогда, когда мы поднимаем руку и опускаем этот отвес, то он точно показывает, стоит ли эта стена криво или ровно. Кстати, мне хочется отметить, что на сегодняшний день нет более точного мерила, чем отвес. Цивилизация не может придумать нечто лучше, чем сам отвес. Да, есть различные уровни, левелы, как мы их называем и так далее. Но, знаете, все эти левелы, все эти уровни, их можно подделать очень-очень легко. Если я захотел кому-то сделать зло, я просто взял, там просто надо уметь это делать, подкрутил кое-что, и он показывает совсем наоборот. А этот человек даже не знает, и когда придет время, он смотрит, у него дом построен очень криво, потому что взяли и подделал кто-то. Но отвес подделать никто из людей не может. Этого просто невозможно. И как радостно смотреть, когда люди строят свой храм в Господе посредством отвеса. Кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля? Так мы читаем в книге, в Библии, Захария 4.10. Кто может считать день сей маловажный, когда этот человек, Зарававель, он строит храм посредством отвеса? Я сейчас не буду рассказывать историю про этого человека, вы должны уже знать или знаете, наверное, да? То есть построить свой храм посредством этого отвеса, сверять свою жизнь. Что для нас является отвесом? Это Слово Божие. Как мы говорили, и чертеж, и отвес – это Слово Божие. Тогда, когда нам предлагают какую-то ересь, и когда мы сомневаемся в том, правильно это или нет, мы должны проверить свою жизнь через Слово Божие. Действительно ли это так, как я, не то, как я думаю, а так, как Слово Божие говорит. Вы знаете, я вам расскажу один случай, он произошел на Украине, очень интересный. Работала группа верующих братьев на стройке. Это была профессиональная строительная компания, ну частная. Было лет, может быть, 15 назад. И главным в этой строительной бригаде был брат-проповедник. Если не ошибаюсь, он даже был диаконом церкви. Ну, так он был всем главным, а все братья остальные как бы работали. И вот однажды их пригласили построить один дом. Огромнейший коттедж для одного очень-очень богатого человека. Но они радостны, работа есть, начали строить его. Но беда была в том, что этот главный строитель, можно сказать, он очень много полагался на свой личный опыт. Да, у него был огромный стаж, он строил сотни домов. Но вот однажды этот личный опыт его очень сильно подвел. И если где-то получалось построить, то в этот раз у него этого не вышло. Они строили очень долго. Это был огромный высокий дом. И он пренебрегал отвесом. Он говорил, да я сам знаю, как нужно строить. Вот я прижмурил один глаз, и я вижу, где криво, где ровно. Ну и в принципе никто не старался ему доказать, как-то доверяли ему. И тогда, когда они накрыли крышу, то одна сторона крыши перекосилась на полметра. На полметра. И вы знаете, что самое страшное, что произошло? Этот человек повесился. Да, этот верующий человек повесился. Тогда, когда ему угрожали его жизни, когда ему сказали, что ты должен выплачивать этот дом, так как ты все испортил, там была ужасная история, развивалась. А я подумал, вот что делает, когда люди уповают на свой личный опыт. Мы читаем об апостоле Павле, когда он должен был плыть в Рим. И когда они не знали, плыть им или нет, потому что погода, вероятно, могла испортиться, то Павел просил их переночевать здесь, на месте, где они находились. Но сотник доверял больше кормчему, нежели словам Павла. И в результате что? Корабль разбился. Ну, благо тому, что они не все остались живы. Кормчий, да у него личный опыт. Вы знаете, в христианской жизни, особенно сегодня, когда очень много лжеучений, люди большую ставку ставят на личный опыт, на какие-то видения, откровения. Я скажу откровенно, что сегодня харизматические учения, они очень сильно делают ударение на свой личный опыт. Не на Библию, но на свой личный опыт. Какие-то исцеления, какие-то чудеса, какие-то видения непонятные. И люди ставят больше ставку на это. А вот наш служитель сказал, что он видел видение, Бог ему открыл, что нужно делать именно вот так. Ну, это его личный опыт какой-то. И сколько людей начинают свою христианскую жизнь, заканчивают ее не так, как хотел Бог, потому что они не сверяли свою жизнь по отвесу, по Слову Божьему. Вот как, дорогие, получается в жизни. Поэтому очень-очень важно нам сверять каждый шаг своей жизни со Словом Божьим. Решая любой вопрос покупки дома, вопрос переезда, семейный вопрос или еще что-то, воспитание, служение, что бы то ни было, у нас отвес. И как радостно смотреть на тех людей, в руках которых находится Слово Божие. И они сверяют, не просто держат Библию, но они сверяют свою жизнь. И это видно, в принципе, по жизни. Следующий момент, на который хочу обратить внимание, это крыша. Я не думаю, что кто-то из тех, которые сейчас слушают эту проповедь, живет в доме, в котором нет крыши. Я бы не жил в таком доме, я не знаю, может быть, кто-то бы и пожил. Но, кстати, сейчас говорят, что вот я прочитал, что, по-моему, в Испании или в Италии обнаружили человека, который 3 года живет на дереве. Он сидел в тюрьме, его отпустили домой, когда он приехал, а его дом, оказывается, продали там за уплату долгов, что-то там произошло. Но он не хотел покидать этот дом, и за домом росло какое-то большое дерево. И вот он 3 года жил на этом дереве. Там был стол, стул, там была кровать, он там все так устроил, огромное дерево. И в дождь, и в непогоду он жил там. Я не представляю, как так можно жить. Это считается ненормальным явлением. Мы это прекрасно понимаем. Так вот, у любого дома есть крыша. Вы знаете, у неверующих людей тоже крыша есть. Крыша – это какая-то, может быть, мафиозная структура, это, может быть, какие-то влиятельные, авторитетные люди. И, кстати, в мире это считается большим достижением. И тот человек, у которого есть хорошая крыша, его даже не трогают. То есть попробуй тронуть его, и завтра к тебе подойдут хорошие ребята и с тобой побеседуют. И это считается каким-то, может быть, авторитетом. Но мы можем прийти к однозначному выводу, что эта крыша протекает. Эта крыша, она ненадежная. Могут предать в любой момент. Если сегодня у меня была эта крыша, меня кто-то защищал, какой-то богатый человек, у которого была власть какая-то, то завтра он меня может возненавидеть. Я останусь без этой крыши, и меня просто уберут, если я что-то наделал. То есть, такие картины случаются в жизни. Как можем отнести это к стройке духовного храма? Да, мы фундамент положили, фундамент он уже есть, мы начали на нем строить качественный материал, стены подняли, все ровно. Но вот нужно крышу накрыть. Об этом мы читаем в Слове Божьем. Живущий под кровом Всевышнего. Псалом 90. Живущий под крышей Всевышнего, под кровом. Это только может верующий человек иметь этот кров, эту крышу над головой. И дальше мы читаем, я не буду сейчас цитировать этот псалом, я знаю наизусть, я его с детства, у меня родители выучили его. И на сегодняшний день, будучи взрослым, тогда, когда я ложусь спать, и может быть у меня какие-то переживания есть, я начинаю повторять этот псалом в уме и засыпать с этим стихом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Прибежище первое, защита второе. Не боюсь ужасов в ночи. Третье. Стрелы, летящие днем, язвы, выходящие во мраке, заразы, постушающие в полдень и многое другое. И еще какая деталь? Ужасов в ночи, стрелы днем, заразы в полдень, а язвы во мраке. То есть круглые сутки я этого не боюсь. Потому что я живу под кровом всемогущего Бога, живущего. Может быть, кто-то сегодня слушает эту проповедь, но он еще не живет под кровом Всевышнего. Сегодня есть прекрасная возможность приобрести этот покой в Иисусе Христе. Внизу реки, воды, и устремились на дом тот, мы читаем. Он не упал. Снаружи непогода. Иисус Христос говорит, что будут военные слухи, люди будут ужасаться от грядущих на них бедствий, но вы восклоните головы ваши, потому что избавление ваше приближается. Вот какое преимущество верующего человека. Ну и сейчас на последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, это Божья проверка нашей стройки, инспекция. Снова вернусь к дому, на котором я работаю. Не секрет того, что здесь в Америке, основном на Западе, но это сейчас уже и в России такая вот система уже развивается, что инспекция проверяет, как идет стройка. И вот инспектор приезжает, начинает обходить дом, он все проверяет практически. И потом дает список, corrections такие, исправления, их нужно будет исправить. Здесь неправильно, там неправильно. Спорить с этим инспектором, практически невозможно. Он сделал свое дело. Он пришел, проверил. Если неправильно сделал, тебе нужно исправлять. Вот у нас этот дом, который мы строим, лестницу привезли из другого штата, который стоит очень много денег. Лестница круглая, сделана профессионально. Что там произошло, я не знаю, но эта лестница была сделана неправильно. Когда пришел инспектор, он говорит: да нет, так не пойдет. Она не входит в стандарты. Нужно сделать ее именно вот так. И пришлось заказывать людей, которые 2 недели переделывали эту лестницу с самого начала до конца. Сколько денег снова было вложено. А спорить с этим инспектором? Ну что ты будешь спорить? С ним не договоришься. Он сказал вот так, значит вот так. Вы знаете, нечто подобное происходит в стройке духовного храма, о чем мы сейчас рассуждаем. Кто является нашим инспектором? Бог. Мне хочется сказать, что даже несмотря на то, что вот эти земные инспектора проверяют, все равно их можно обмануть. Я не раз видел такую картину. Допустим, электрики работают, и есть некоторые такие тонкие моменты, которые нужно исправить. Но они все изделия так подделали и говорят, здесь инспектор точно не заметит. И точно инспектор пришел, и они наблюдают. О, прошел, слава Богу, не заметил. То есть обманули его. У Бога это не проходит. Он инспектор какой? Точный. Он справедливый, всезнающий. Все знает Бог. От него ничего нельзя скрыть. Он строгий. И поэтому, как важно, когда мы строим свой духовный храм, мы должны сверять его с Господом, Иисусом Христом, с Библией, знать, помнить, что Бог нас будет проверять. И Он проверяет и сейчас. Апостол Павел говорит, что огонь откроет дело. То есть Бог проверит обязательно. Да Он и при жизни проверяет уже. Кто-то скажет, ну а если неправильно что-то, что нужно делать? Бог Духом Святым подскажет. Он говорит, открой Библию, открой чертеж. Возьми отвес, проверь. Не ленись. Возможно, тебе надо будет в чем-то покаяться. Возможно, тебе нужно будет затратить определенное время, может, исповедаться. Но ты делай правильно все это. Я даю тебе время исправить. 2 недели, 3 недели. Но ты вечно не можешь исправляться. Вот тебе месяц. Старайся сделать так, как мне угодно. И я хочу, чтобы ты сделал именно вот так, Бог говорит. Я суверенный Бог. Я горошечник, я хочу, чтобы слепить эту глину так, как я хочу, потому что я Бог, а ты должен подчиниться моим указаниям. Но я не диктатор, я хочу подсказать тебе Духом Святым, где у тебя что-то неправильно. Покайся перед Богом. Вот, дорогие друзья, примерно вот так происходит, когда Бог проверяет. Но будет тот день, когда Бог уже не будет подсказывать Духом Святым, потому что Он Бог много милостивый, но не вечно милостивый. И поэтому очень важно, чтобы сегодня, когда время благодати, когда Бог подсказывает Духом Святым, нам проверить свою жизнь. И, Господи, Ты инспектор, Ты проверяешь. Помоги мне исправить то, что у меня сделано неправильно. Ной строил ковчег без одной ошибки. Моисей построил скинию без одной ошибки. Соломон тоже построил дом, не сделав ни одной ошибки. И, возможно, кто-то сегодня скажет, могу ли я построить дом свой духовный без одной ошибки? Я не знаю, можно или нельзя. Думаю, что, наверное, нет. Потому что мы люди, но построить хорошо его можно. Библия дает гарантию, будьте совершенны. Значит, слово «будьте» говорит о том, что вы можете быть такими. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами порассуждали о стройке духовного храма. Можно было еще о многом поговорить, и об этом, и о другом, но я так коснулся вот этих 9 моментов. Ну вот здесь можно было коротко добавить, что дом обнесен забором. Щит и ограждение – истина его. То есть забор – это истина Божия. 90-й псалом мы читаем – ограждение, истина его. И как важно нам иметь этот забор, чтобы никто лукавый, чтобы грех, он не пролез через этот забор, чтобы разные лжеучения, веяния этого мира, они не пролезли через мой забор, чтобы мой забор этот духовный, он был построен правильно, это истина Божья. И в конце такая обобщающая мысль. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 4:2, «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». От каждого домостроителя духовного храма требуется, не просится, не пожелается, но требуется, чтобы он оказался верным. В чем верным? В том, о чем мы сейчас с вами рассуждали. До конца. Построить дом. Не заморозить его. Вот у нас в Молдавии, я помню, в центре города было здание. До сегодняшнего дня там только подняли стены, и больше ничего. Дом заморожен, денег не хватило. Вот сколько людей сегодня начинают свою духовную жизнь, а потом замораживают свою стройку. Не могут оказаться верными Богу. А дьявол мешает. Он старается всячески, как мы читаем в книге Неемии, Товия, Санавалат. Они хотели прекратить стройку. Но что говорит Неемия? Я занят большим делом. Дорогие друзья, стройка духовного храма – это большое дело. И тогда, когда нас сегодня зовут, сойдемся на одной из равнин для того, чтобы договориться, может быть, о чем-то порассуждать, мы должны строить свой храм. Мы не должны идти по миру. Не любите мира, не того, что в мире. Читать Библию – это наш ответ. Молиться Богу – он наше основание. Кто-то задаст вопрос, но для кого мы строим этот дом? Обычно, когда мы строим обычный дом, то мы строим для кого-то, кто-то купит его. Сколько сегодня домов, которые не продаются? Их построили, но некому там жить. Наш духовный храм мы строим для Духа Святого. Разве не знаете вы, мы вначале прочитали, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? То есть этот храм Божий, он построен для Духа Святого. Мы строим этот свой духовный храм для того, чтобы Дух Святой внутри нас жил. Вот кто хозяин. Вот для кого-то стройка. И тогда, когда живет хозяин, когда дом построен, когда Дух Святой там, то через окно льется свет. Вы свет мира. Вода в доме. Ясень, вода живая. Это такая аналогия. Дорогие друзья, я повторю коротко, о чем мы с вами говорили. Иметь желание строить – это первое. Нужен чертеж. Копать яму, углубиться. Сам фундамент – Иисус Христос. Качественный материал. Строить его стройно, посредством отвеса. Крыша над головой, живущая под кровом Всевышнего. Помнить о том, что Бог является нашим инспектором, Он проверяет. Чтобы наш дом был духовно огорожен, истиной Божией. Чтобы мы оказались Богу верными. Да поможет нам в этом Господь, дорогие друзья, потому что время коротко. И чтобы, когда мы закончим свою жизнь, Бог сказал каждому из нас, «Войди, добрый и верный раб, в радость Господина твоего. Ты оказался мне верным». Аминь.
Вот иду, сказал он, звезды расступились до окраин неба, возвещалась всем тайна воплощенья. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощенья. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, Он сошел на землю, людям стал доступным в простоте великий, а в величии Он сошел на землю, людям стал доступным в простоте великий, а в величии просто. Стал он человеком на земной планете, для того родился. Изгнан был за стан, чтоб сроднились с небом мы земные дети, чтобы наступила эра христиан, чтоб сроднились с небом мы земные дети, чтобы наступила Христиан.
Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть» на радио «Надежда», на 9-м канале «Наше радио» и на 32-м канале «Слово жизни» из города Сакраменто. Если вы захотите заказать себе это радио платное, то вы можете позвонить по телефону 916-482-4012. И слава Богу, что мы сегодня можем вновь рассуждать о нашем Господе Иисусе Христе. Я напомню о том, что вы послушали только что проповедь, и следующий, во второй половине нашей передачи я предложу вам еще одну проповедь, уже проповедует другой брат, и напоминаю о том, что вы можете посещать наш веб-сайт проповедник.com. Я благодарю всех тех, которые нам звонили на этой неделе, наши радиослушатели, был очень рад я пообщаться, с некоторыми более получаса общался, другие штаты звонили, и рассказывали люди о своих переживаниях, о том, как сегодня дьявол не спит, как он работает, и, к сожалению, у него бывает и успех. Но все равно Слово Божие, оно работает. И все это Слово, и оно производит плод. И как я в начале радио, в начале передачи говорил, что радиовещание – это такое служение, когда Слово Божие сеется, но не знаешь, где оно всходит. Но я верю, глубоко убежден, что Слово Божие тщетно не сеется. Как дождь падает с неба, не тщетно падает, так и Слово Божие. Возможно, оно даст плод через 2 года, через 3 года. Но это Слово Божие, и Бог остается верным своему Слову. Поэтому посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Эта передача, она тоже там будет на нашем сайте. И другие передачи, скачивайте информацию. И слава Богу, что сегодня вот и посещает наш веб-сайт. Также через tvvl.com вы можете слушать нас прямо сейчас. На том побережье уже сейчас 11 часов вечера, но все равно можно сесть у камина, и сейчас на улице холодно, на Сакраменто дождь идет уже несколько дней, и прекрасная погода, за которую мы должны благодарить Бога. И, как я уже, друзья, говорил сейчас, и Слово Божие, что мы должны оказаться Богу верными. И сейчас хотел бы предложить, перед тем, как будем слушать проповедь следующую, брата, мы сейчас включим его слово, предложить вам очень хороший псалом. Я бы предложил вам всем внимательно его выслушать, особенно обратить внимание на слова. Возможно, кто-то знает этот псалом. «Вы не явили святости моей». Так называется следующая музыкальная композиция.
За это, что умирают люди.
Не дай, Господь, услышать.